Сегодня, дорогие слушатели, братья и сестры, мы продолжаем нашу встречу с Софией Мавродий, прихожанкой храма Казанской иконы Божией Матери поселка Шабры, певчей храма, молодой поэтессой Донбасса, на тему «Как научиться жить в настоящем моменте».
Мне часто действительно тоже было и иногда есть больно от чего-то, но в моем случае, и думаю, в случае большинства, эта боль, она действительно еще больше дает задумываться о том, кто я наедине без всех людей, кто меня окружает, кто я сам по себе, кто я наедине с Богом, где мое начало. То есть я не считаю грусть, если мы говорим просто, что это что-то плохое, но если мы замыкаемся, и она перерастает это уже в уныние какое-то, в какую-то крайность, то это очень опасное состояние. И я думаю, очень много как раз-таки талантов дано человеку и способов самовыражаться, и общаться, и где-то творить, и что-то делать, и с кем-то поговорить именно для того, чтобы человек насквозь вот пропустил и шел дальше. То есть идти вперед, потому что жизнь невозможно повернуть назад как-то. И есть еще такая там песня, да, «Дорога без конца», «Дорога без начала и конца». И как-то хочется, мы же все живем, чтобы нам опыт, что-то, опыт для чего есть, чтобы нам в жизни как-то по-другому, возможно, потом поступить в других ситуациях, или наоборот, кого-то направить, или самого себя уже исправить. То есть мы уже 100 раз проплывали какое-то жизненное место на лодке, так сказать. А часто бывает такое, что опыт воспринимается как что-то, как конечная точка, что все, мы сейчас переживаем этот страшный период какой-то для себя, у каждого свой, и это конец. Но на самом деле любой конец – это начало чего-то нового, и это только вот эта внутренняя, возможно, какая-то смерть, чтобы просто человек вышел другим. И я соглашусь с нашей француженкой, в которой мы приводили в пример ее книгу, про вот то, как она подметила русских девчонок.
Решила их подучить своей французской жизни, своей легкости такой, восприятии, радостности. Она говорит, вы просто таковы, что вы не умеете радоваться мелочам. Вы не умеете радоваться в жизни.
Да, и я как раз-таки это часто замечаю, что вот от вот этих мелочей, которые с нами случаются каждый день, какой-то диалог приятный, какая-то, опять же, кружка кофе вкусного по утрам. Хочется, действительно, самое-то важное, это жить все равно в радости, как не зря же говорят, уныние, да, смертный грех.
И в гармонии.
Да, и во всем важна гармония, и в музыке, и в стихотворении, и в жизни, в мыслях.
Но почему я так несчастлив? Вот мама воспитывает детей, вот какая-то, может быть, наша радиослушательница сейчас включила радио и думает, ну вот о чем они говорят, когда у меня столько дел, и как мне это все провернуть в течение дня, это же невозможно, и туда сбегать, и туда, и это, и детей забрать, и с уроками, и на вторую работу, и там и муж где-то, его покормить, то есть все вот насыщено до предела. И человек вот ощущает себя, ну, реально как белка в колесе. То есть он не понимает, что какая-то радость. Вот у меня есть знакомая, у нее нет детей. Она говорит, ты не понимаешь, когда я, например, ей рассказываю о каких-то своих переживаниях за своих детей. Она говорит, ты не понимаешь, что такое, когда у тебя нет детей, а у тебя дети есть. Ты терпи, радуйся этому, что тебе Господь детей дал. У меня нету такого в моей жизни.
Да, вот так и получается, что мы радуемся, когда у кого-то, чьим-то каким-то бывает успехом, а кто-то завидует по-доброму или радуется нашим. То есть им кажется, вот зато у тебя есть то, чего нет у меня. Я это часто наблюдаю, даже мне недавно подруга рассказывала, говорит, я вот смотрю, ты такая творческая, там везде бываешь, а у меня такого нет. А я на нее смотрю и думаю, зато какая у нее стабильная жизнь, там все вроде рутина. Но вот каждый находит радости
а
почему-то.
У меня этого нет.
Да, в том,
чего у него нет.
Чего у него нет, действительно. Или смотрим, допустим, когда я смотрела истории друзей, которые там имеют возможность путешествовать по разным странам, и думаешь волей-неволей, как здорово. А они сидят и думают, где бы найти вот это что-то такое духовное, да, начало в себе. То есть какая-то такая линия действительно присутствует. Но мы вот почему христиане, православные, ходим в храм? Как-то, знаете, приходишь на службу и останавливаешься. И вот оно время, чтобы порадоваться. Пусть эта служба длится недолго, остановиться, посмотреть внутрь себя, почувствовать вот эту жизнь, как-то, может быть, даже какие-то мысли отвлекают, но вот, тем не менее идет сосредоточение на чем-то важном. А суета, она была, есть и будет. Вообще, как бы у человека ни было, много детей, нет детей, есть работа, нет работы, какая-то суета, если она не будет в делах, она будет в мыслях. И вот это сосредоточение на чем-то, казалось бы, изначально незначительным, оно помогает обрести счастье, я считаю. А где-то, конечно, грустно, что мы забываем, точнее, не решаемся просить помощи. Иногда человеку сложно просить помощи. Да я по себе знаю, я лучше сама что-то сделаю, чем признаю, что мне нужна помощь, что я слабая. А ведь действительно, если мы попросим, вот признаем, что мы не все можем объять, не все можем успеть. И...
Так это даже, София, это даже другому человеку более полезнее, чем вот нам, когда мы просим. Потому что вот священники говорят, что почему вы лишаете людей возможности вам помочь? Вот вы лишаете, вы просто им обрезаете руки. Что человек может вам помочь, а вы ему не даете такой возможности. Это ведь и даже и близких касается, и друзей. Просто попросить помощи.
И, возможно, гораздо быстрее получится прийти к тому, что планировалось. И неважно, касается это уборки, если вдруг чего-то, или каких-то важных дел рабочих. То есть везде вот должно быть, ну, если в работе там делегировать, то в жизни просто мы все должны как-то помогать друг другу, поддерживать. Кто-то кому-то, кто более состоятельный, там, допустим, финансово.
И вот она, радость жизни.
Да, и я вот опять же на личном опыте скажу, я тоже такой человек, который, вот она, русская девушка, которая переживала в своей жизни разные состояния. Даже, казалось бы, вот верующий человек, ходи в храм, да радуйся. А все равно разные приходят вот мысли. Я же часто задумывалась о том, что а что, если все грехи удастся побороть? Потом поняла, что мысли — это невозможно. Они будут вот так заглатывать, заглатывать такой большой информационный поток. И я действительно поняла, что некоторые состояния надо просто прожить. Бывают тяжелые дни, и приходишь в храм, постоять, помолиться, если надо поплакать. Или если надо, просто отлежаться день. Как бы это просто ни звучало, иногда человеку нужно просто поспать побольше. И принять, да, ему сейчас тяжело, ничего не думать. Просто молиться, отдохнуть, перезагрузиться. Кому-то наоборот нужен активный отдых. То есть каждое состояние требует своего подхода. Кому-то надо пойти с палатками отдохнуть, там, не знаю, где-то побыть без телефонов. У меня недавно был случай, у меня на 20 часов я осталась без телефона, вы знаете, как много мыслей, как много вопросов к самой себе. И сразу наблюдаешь, каких вопросов мозг избегает, что, наоборот, хочется подумать. Это очень интересное наблюдение.
Кстати говоря, есть такие волшебные капли, они полезны всем. Их можно приобрести. Они просто закапываются в глаза на полчаса. И полчаса человек должен лежать, просто лежать. Потому что, ну, так работают эти капли. И вот когда... я просто сама этим пользовалась, и когда ты закапываешь в глаза эти капли, и вот эти полчаса лежа, я вам тоже хочу сказать, это как без телефона. И ты совершенно полчаса погружен в самого себя. Вообще наедине, ни с книгой, ни с чем. Вот ты, Господь Бог, и ты сам с собой. И вот у тебя глаза таким образом лечатся. Это тоже очень интересно. Профилактические капли, профилактические. Для любых глаз.
Я согласна. Поэтому мы часто перед сном, у нас такая наступает мысленная, вот такой вулкан мыслей, потому что мы остаемся наедине с собой.
Ну, как раз вечером-то очень многие люди после работы забираются в телефон.
И засыпают с телефоном в руках.
Такое, да, тоже бывает, и рассказывали мне, ну вот как раз перед сном, то, что и говорят все нам наши врачи, что убирать за несколько часов телефон вообще, чтобы, видите, какие проблемы у людей со сном.
А это ведь кажется, ну, такая мелочь, что сложного взять, убрать телефон. Ну, какой это подвиг для каждого вот из нас, что вот просто... Хотя, казалось бы, вот это те самые простые мелочи, которые, ну, сделать доступно каждому.
Я вас хорошо понимаю.
Действительно. Да. И вот хочется сказать, что некоторые мысли прям нужно выметать. Вот по-другому не скажешь, другими. Некоторые надо проживать, а некоторые вот просто... выметать другими. То есть иногда полезно побыть наедине с собой, иногда бывает такое, что я включаю какой-нибудь подкаст, слушаю, то есть я там что-то убираюсь или еще что-то делаю, и приходит какая-то новая мысль, и она освобождает от вот этого состояния, потому что удивляешься, о, а я с этой стороны еще так не думал, не смотрел, действительно, а почему же я вчера вот так там был в слезах? Я же еще, я просто этой мысль не знала, да, почему у меня велосипеда не было, да? Почему у меня этой мысли не было? Бывает такое, что... А мысли открываются с разных сторон, поэтому очень важно не закрываться в себе. Я считаю, что это тоже очень имеет ключевое значение. Я, когда школу заканчивала, я была абсолютно необщительным и закрытым человеком, не могла даже ручку попросить. Сейчас я сижу с вами на радио, общаюсь. И каждый раз, когда кажется, что нужно закрыться, иногда, наоборот, лучше какие-то мысли проговорить, сказать кому-то, если прям вот трудно. Не постесняться, признать, что нужна помощь. А где-то просто отдохнуть. То есть разные методы. Вот мы с вами тут упоминали тему антидепрессантов в каком-то из эфиров.
Да, это раньше мы с вами говорили.
Я могу сказать, да, что... до сих пор, до сего дня я ни разу их не применяла в своей
Слава
жизни.
Богу.
Хотя состояние, как у творческого человека, как у человека, пережившего разные события, бывают разные. Но у меня есть хорошие, проверенные методы. Во-первых, конечно, это исповедь и причастие. Нам кажется, что это... Опять же, для кого-то это может быть что-то незначительное. Ну, какой вот каждый раз перед исповедью трепет, как вот первый раз. И каждый раз облегчение, как камень с души, это не соврать. Это то духовное состояние, которое возможно только почувствовать. И причастие, конечно же. Когда Бог дает силы, когда
Но
уже
Бог дает силы ненадолго, недельки на две.
Да, потом человек...
Потом все возвращается.
Конечно.
И Господь все время ждет, что вот без меня не можете делать ни часо же, говорит Господь.
действительно, ну, так все и образовано, чтобы человек приходил к Богу именно за поддержкой, за помощью. Но это, опять же, вот по моему личному опыту, как я избегаю приема всеразличных препаратов. Исповедь причастия, конечно же, проявление себя творчески, или же в готовке тоже может быть творчество.
Везде. Вот вообще везде.
Абсолютно с вами согласна. Если, допустим, не нравится человеку петь, или ну, не, стихи человек не пишет, можно прийти, позвонить друзьям и предложить, давайте мы с вами сегодня вместе что-то приготовим. Я вот рецепт какой-то увидела. То есть проявляться, стараюсь как-то вытаскивать себя в общество. Я ставлю себя в такие обстоятельства, которые меня сами выталкивают наружу. Хотя это, ну, тоже бывает тяжело, хочется иногда вот так закрыться от всех. Это иногда полезно, но очень важно. Вот эту легкость, она, легкость обретается именно в обществе. Ну, для меня так, когда ты радуешься от присутствия других очень интересных людей вокруг себя. Потому что порадоваться присутствию другого человека, это действительно нас же многих вот люди какие-то вдохновляют. И,
вот, совершенно верно.
Да, и духовные личности, и творческие люди, в которых выражается духовное начало, хотя они могут быть и другой, опять же, национальности. И...
Но все люди, братья и сестры во Христе в мире. Кто-то хочет это принимать, кто-то не хочет. Но мы все братья и сестры во Христе, потому что нас Господь создал. Потому что мы по образу и Божию созданы все.
Да, у всех у нас единое божественное начало.
Да. И вот я еще хотела обратить внимание вот про компании, когда мы собираемся в разных компаниях. Ну, сейчас праздники прошли, да, то есть кто-то ходит на какие-то корпоративы, кто-то собирается в православной среде. Это вот, ну, как бы у каждого свой образ жизни. И я обратила внимание, что вот люди, компании, которые без вот этого духовного начала, там всегда присутствует некая такая вот, ну, я бы даже сказала, пошлость, и направленная на определенный такой вот, ну, вот как какое-то вот присутствует такое блудное начало. Вот оно просто присутствует. В православных компаниях такого близко ничего нет. Согласитесь?
Я думаю, что действительно очень важно, какое окружение себе выбирает человек, потому что от этого тоже все идет, как любая компания, да, вот это, как говорится, стадное, да, чувство. Люди бывают разные. Я на самом деле не разделяю в этом плане, потому что бывает и среди православных людей разные, то есть, которые считают себя православными, но жизнь их не отражает.
Да, но это не православный человек.
Да, то есть...
Абсолютно, который ведет себя
и
неподобающе.
Я считаю, что, конечно, у нас есть пример. У нас есть пример Христос, который нас ведет к вот этой чистоте, вот этому единению, к красоте, к возвышенному чему-то. То есть у нас есть пример. А там, где этого примера нет, где нет ориентира основной, то есть где Христос, глава, конечно же, и люди вокруг будут собираться
другие,
подобающие. Да. Да. Хотя у нас у всех есть и, как говорится, наша греховная сторона. Она, конечно же, проявляется. Особенно проявляется, когда есть свет какой-то. Но, тем не менее, очень важно, к чему вот цель компании. Да, вот собирается компания одна, допустим, не знаю, какие-то вещества употребить или что-то. Там у них что в приоритете? Кто вот, кто у них приоритет, кто начало? То есть люди к чему стремятся? А здесь, какими мы бы ни были, людьми. Разные у нас в жизни бывают ситуации, этапы. Мы все возвращаемся к нашему началу, к Христу, и это действительно Бог утягивает и как-то формирует окружение, которое не забывает про самих себя, которое умеет обратить внимание на что-то хорошее в себе. А люди забывают обращать внимание, забывают свои детские мечты, забывают о том, как все в них устроено. Ведь можно удивиться даже самому себе, как вот меня Бог создал с удивительной, индивидуальной, неповторимой генетикой, душой. То есть нет такого человека в мире, как я. Это же каждый день можно просыпаться и радоваться, что я неповторимый. И именно вот мне дано то, что...
Такого
мне дано.
Больше нет. Такого, как ты, больше нет на свете.
Да, действительно. Вот. И каждый человек...
Ведь, правда?
Да. Мы все соединяемся, вот все непохожие люди, а можем соединиться во что-то одно такое прекрасное. И очень важно, кто наш ориентир. Мы же все объединяемся по каким-то приоритетам, интересам. Очень, конечно, хочется всматриваться и в себя, и в окружающее, что может приносить вот эту радость, несмотря на тяжелые события в жизни. Вот тоже такое отступление. Знаете, очень люблю ходить по улице, даже в мороз, просто идти пешком ходить.
Гулять.
Да, то есть каким бы ни было состояние, его можно вот пройтись пешком. И не бывает такого, чтобы за весь путь не нашлось того, чему бы порадоваться. Я вижу человека, который выгуливает собачку. Я смотрю на эту собачку какую-то маленькую, и мне уже вот радостно. Хотя может в жизни быть все какие-то там трудности, но вот эта маленькая собачка, она меня порадовала. Пришла на остановку, автобус вовремя подъехал. Ну, неужели это не радость на морозе? Где-то
ещё
кто-то...
Какая.
Да, где-то кто-то улыбнулся, где-то выпил.
Но вообще чай. Вот это вот проявление в людях доброты, это так красиво. Вот каких-то таких, ну, простых поступков. Ну, вот кто-то тебя чем-то угостил, да? Кто-то о тебе позаботился, но этого так много вокруг, ты этого как бы не замечаешь, но это же так здорово. И то, что ты можешь так же делать, это еще лучше, это еще радостнее.
А иногда начинаешь хорошее замечать на контрастах. Расскажу на простой ситуации. Недавно я зашла в лифт с соседкой, я ее не видела раньше, девочка лет 18-20. Я поздоровалась с ней, как бы у нас так принято всегда было. Это сейчас бывает, что люди друг с другом не здороваются. Раньше-то всегда в подъезде все друг друга знали. Я здороваюсь, она в ответ посмотрела и промолчала. Ну, думаю, ладно, может, в наушниках бывает всякое. Дальше мы с ней идем, я иду прям за ней, она это видит. И она мне два раза подряд, то есть и калитка, и дверь, она мне не придерживает. То есть она просто выходит и бросает дверь, и она прям, дверь прям передо мной хлопается. Я удивилась, как будто бы, ну, для
есть
меня это
такие,
что-то...
Есть такие люди.
Что на автомате, да. И представляете, именно после этого случая теперь каждый человек, который мне придерживает дверь, а это все практически, это большинство, в метро, соседи... Я их просто благодарю, говорю, спасибо большое. Но если бы не произошла та ситуация, я бы не обратила внимания на это хорошее. И для меня это уже повод порадоваться, что вот люди воспитанные...
Вот такая мелочь, да? Вот кто-то перед тобой придержал. То есть он выходит, например, из магазина, да, и хлопает дверью, а кто-то придерживает эту дверь. Это вот всегда такие маленькие тонкости, но это вот такое проявление уважения к другому человеку. Это всегда очень трогает.
Действительно, где-то это чувство так-то, где-то умение промолчать, где-то умение сказать, где-то придержать дверь. И вот из таких мелочей в поведении, в уважении друг к другу тоже складываются радости, которые иногда после вот негативных случаев видишь на контрасте и начинаешь замечать вот это, чему можно порадоваться.
Ну, а девушка просто... Девушку очень жаль. Таких людей всегда жаль, потому что они по-своему несчастны. Вот им не хватает любви, и они озлоблены.
Хорошо вы подобрали слово «озлоблены», потому что часто замечаю, кому вот ну, в детстве в каком-то аспекте вот этой любви не додали, они часто на что-то обижаются, на что-то злятся. И это, правда, действительно показатель
такого поведения.
Да.
Ну вот мы сегодня с вами разговаривали, София, на тему, как учиться жить в настоящем моменте и этому радоваться. То есть вот как жить абсолютно полноценной жизнью и принимать эту жизнь. Ведь здесь самое главное еще в принятии, правда ведь, того, что с нами происходит. Вот не так, как я хочу. Мы в 13 лет думали по-другому о жизни. В 20 лет мы думаем совсем по-другому. А в 50 лет это уже полное восприятие вот такой полноты жизни. И удивительно, что бывают люди, когда ты с ними знаком, ты понимаешь, вроде бы вот этот человек, он вот на всю жизнь останется таким, что ничего его не изменит. Но как Господь меняет людей? Он удивительно меняет людей. И вот такие люди, казалось бы, ну вот очень такие неперспективные, вот казалось бы, что этот человек никогда семью не сможет создать, а ведь создает. И я хотела вас спросить, а что вы думаете о том, вот мы с батюшкой недавно на эту тему говорили, но он совершенно неожиданно ответил на это. Я не предполагала такого ответа. Вот что вы думаете о том, что человек должен оставаться всегда внутри себя ребенком? Вот психологи говорят, он не повзрослел, и ты вот сам понимаешь, да. И многие люди так говорят самому себе, я не хочу взрослеть. То есть не хочу взрослеть, значит, не брать ответственность на себя. А вот это вот, как вот вы воспринимаете, вот когда хочется сохранить в себе вот этого такого радостного человечка, ребенка, который может восхищаться жизнью?
Здесь можно немножечко коснуться даже психологии, потому что есть, мы можем подразделить, как адаптивный ребенок, который постоянно ноет, все плохо, есть какой-то бунтарь, который требует, как-то манипулирует. И есть ребенок, не знаю, как в точности сказать, не помню, но творческое вот это начало, который хочет чего-то попробовать, что-то исследовать, что-то новое испытать.
Как правило, все творческие личности и таковы.
Да, и вот как раз-таки, если, как я вижу, оставаться ребенком, это как раз-таки оставаться ребенком не в каких-то житейских таких базовых вещах. Вот как мы говорили даже про девочку, которая не придержала дверь, это вот ее чему-то не научили. Вот здесь не надо оставаться ребенком, которого чему-то не научили, а именно в творческом начале оставаться ребенком, который готов открыться исследованию нового, который не боится. Потому что взрослые люди, они часто появляются, обрастают страхами. Да куда мы пойдем, там, кто что подумает, кто что скажет, а ребенок вот он творит, и главное в чистоте заключается, оставаться детьми вот с этим чистым сердцем, без помыслов еще, без вот этих, когда мы уже обрастаем тяжелыми помыслами. Вот это именно детская непосредственность и желание к хорошему, вот это должно оставаться, я так думаю.
Так что будем учиться радоваться жизни. Будем этому учиться.
Да, действительно. Потому что я что бы хотела сказать для людей воцерковлённых...
Уже меня... в заключении.
Да, в заключении. Для воцерковлённых людей у меня есть такое слово для радости, словосочетание – это доверие Богу. Я когда насчёт какой-то ситуации переживаю, я себя всегда останавливаю этой фразой «доверие Богу». И как сразу легко. Правда, почему я сейчас беспокоюсь, ухожу от настоящего? Все, я сегодня, на сегодняшний день, что смогла, сделала, остальное доверие Богу. Это для воцерковленных людей. Если человек еще к Богу не пришел, и для него эта фраза звучит слишком отдаленно, то тогда доверие людям, которые умеют радоваться жизни, в которых на лице написано вот это, видно духовное начало. А там человек, доверяя и как-то приобщаясь к обществу людей, которые умеют радоваться жизни, к одухотворённым, он сам подтянется и поймет, что такое доверие Богу.
Ну что ж, большое спасибо, София.
Вам также, Евгения.
За нашу беседу.
С вами всегда интересно, мы можем начать с одного, перейти в другое. И я считаю, что это тоже повод порадоваться, потому что у нас все с вами все время так по-живому.
По-живому. Да, все по-живому. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей передаче принимала участие София Мавродий, прихожанка храма Казанской иконы Божией Матери поселка Шабры. Напоминаю, что София певчая этого храма. И она также является молодой поэтессой Донбасса. До встреч в эфире.
Спасибо. До новых встреч.